3. Ральф с женой сидели на кухне перед ноутбуком Дженни. В Кэп-Сити работало 5 телестудий, 4 телевизионных канала и канал 81, вещавший через интернет и передававший исключительно местные новости, заседания городского совета и различные общественные мероприятия, например, речь Харлана Кобена на конференции учителей, где так удачно засветился Терри Мейтланд. Репортеры от всех 5 телестудий присутствовали в понедельник у здания суда. Все вели съемку, и в каждом из репортажей были общие планы толпы. Когда прозвучал первый выстрел, все телекамеры, разумеется, повернулись к Терри, к раненому Терри с окровавленной головой, который сперва оттолкнул жену с линии огня, а потом упал и уже не поднялся. К тому моменту камера CBS уже отключилась. Именно эту камеру Ральф разбил своей пулей, когда кто-то толкнул его под руку, в результате чего оператор лишился глаза. Они просмотрели все записи дважды. Дженни повернулась к мужу, сжав губы в тонкую линию. Она ничего не сказала. Ей не надо было ничего говорить.
«Давай еще раз посмотрим 81-й канал», — сказал Ральф. «Там все смазано после стрельбы, но до стрельбы у них были лучшие общие планы».
«Ральф»,
— Дженни прикоснулась к его руке.
«С тобой все?»
«Да, со мной все в порядке».
На самом деле никаким порядком и не пахло. У него было такое чувство, словно мир опрокинулся, и он сейчас опрокинется вместе с ним, соскользнет к самому краю и сорвется в пустоту.
«Включи их сюжет, пожалуйста, и выруби звук, чтобы не отвлекаться на комментарии репортера».
Она не стала спорить и включила ролик «Толпа у здания суда». Люди размахивают транспарантами. Люди беззвучно кричат, раскрывая и закрывая рты, словно рыбы, выброшенные из воды. В какой-то момент камера резко дернулась в сторону, но не успела заснять человека, плюнувшего в лицо Терри, зато успела заснять, как Ральф сбил его с ног. В таком контексте все это смотрелось как неспровоцированное нападение. Терри помог своему обидчику подняться на ноги. Прямо сцена из Библии, так Ральф подумал тогда, и точно такая же мысль промелькнула у него теперь. А потом камера вновь повернулась к толпе. Ральф смотрел на экран, где двое судебных приставов, низкорослый тучный мужчина и высокая сухопарая женщина, пытались согнать зрителей со ступеней. Блондинка, ведущая с канала 7, поднялась на ноги, по-прежнему с изумлением разглядывая свои пальцы, испачканные в крови. Олли Питерсон стоял, вцепившись двумя руками в почтовую сумку. Из-под его вязаной шапки выбивались огненно-рыжие пряди волос. До того, как он станет звездой этого шоу, оставались считанные секунды. В кадре возник мальчик с заячьей губой. Оператор канала 81 задержал камеру на футболке парнишки с портретом Фрэнка Питерсона. Потом камера сдвинулась.
«Поставь на паузу», — сказал Ральф.
Они с Дженни разглядывали застывшую картинку, немного смазанную из-за быстрых движений оператора, пытавшегося охватить все и сразу. Ральф постучал пальцем по экрану.
«Видишь этого парня в ковбойской шляпе?»
«Ага».
«Тот обожженный мужик стоял рядом с ним».
«Да»,
— сказала она. «Но как-то странно. Ральф в жизни не слышал у Дженни такого нервного, настороженного голоса».
«Ну, клянусь, он там был. Я видел его своими глазами. Я был в таком состоянии, словно под ЛСД или мескалином, и я видел все. Давай еще раз просмотрим остальные сюжеты. Здесь самые лучшие общие планы, но Фокс тоже снимал толпу и...»
«Нет».
Она выключила ноутбук и закрыла крышку.
«Человека, которого ты видел, Ральф, нет в этих сюжетах. Ты сам это знаешь».
«Думаешь, я совсем чокнулся, да? Думаешь, у меня этот, как его?»
«Нервный срыв».
Она опять прикоснулась к его руке.
«Конечно, нет. Если ты говоришь, что видел его, значит, ты его видел. Если ты говоришь, что он закрывал голову от солнца желтой рубашкой, значит, наверное, так и было. У тебя был очень тяжелый месяц. Может быть, самый тяжелый за все время службы. Но я доверяю твоей наблюдательности. Просто теперь ты сам видишь».
Она умолкла. Ральф ждал. Наконец она сбивчиво произнесла.
«В этом деле так много странностей, и чем больше ты выясняешь, тем больше странностей в нем появляется. Каких-то очень нехороших странностей. Меня это пугает. Эта история Юна, она меня тоже пугает. По сути, это история о вампире. Я читала «Дракулу» еще в школе, но я помню, там было написано, что вампиры не отражаются в зеркалах. А если какое-то существо не отражается в зеркалах, оно, скорее всего, не отразится и в записи с видеокамер».
«Но это же бред. Вампиров не существует. Ни вампиров, ни привидений, ни ведьм».
Дженни так резко хлопнула ладонью по столу, что Ральф даже вздрогнул. Звук был похож на выстрел.
«Ральф, проснись! Открой глаза! Вот оно, у тебя перед носом! А ты не видишь? Терри Мейтленд находился в двух местах одновременно. Если ты перестанешь искать этому объяснение и просто примешь как данность...»
«Я не могу принять это как данность. Это противоречит всему, во что я верил всю жизнь. Если я соглашусь с чем-то подобным, тогда я точно сойду с ума».
«Черт из два ты сойдешь. Ты у нас крепкий. Но тебе и не нужно об этом задумываться, вот о чем я говорю. Терри мертв, дело можно закрыть».
«А если это не Терри убил Фрэнки Питерсона, а мы возьмем и закроем дело, что тогда будет с Марси? Что тогда будет с ее девочками?»
Дженни поднялась из-за стола и подошла к окну над раковиной, выходившему на задний двор.
«Дерек снова звонил», — сказала она, сжав кулаки. «Он по-прежнему хочет вернуться домой».
«И что ты ему сказала?»
«Что ему надо остаться в лагере до конца смены, то есть до середины августа. Хотя мне бы хотелось, чтобы он вернулся пораньше, но я все-таки уговорила его остаться в лагере. И знаешь почему?»
Она обернулась к Ральфу.
«Потому что я не хочу, чтобы он возвращался в город, пока ты продолжаешь копаться в этой мешанине. Потому что сегодня, когда стемнеет, мне будет страшно. А вдруг это и вправду какое-то сверхъестественное существо? Вдруг оно узнает, что ты его ищешь, Ральф?»
Ральф подошел к ней, обнял, прижал к себе и почувствовал, что она вся дрожит. «Она действительно в это верит», — подумал он. «Юн рассказал мне историю о чудовище из детской сказки. Сам Юн уверен, что убийца — живой человек, и я с ним согласен». Она прошептала, уткнувшись лицом ему в грудь.
«Тогда почему ни в одном из сюжетов нет того человека с обожженным лицом?»
«Я не знаю».
«Конечно, я переживаю за Марси». Дженни подняла глаза, и Ральф увидел, что она плачет. «Из-за ее девочек. И за Терри, если уж на то пошло. И за Питерсонов. Но больше всего я переживаю за тебя и за Дерека. Кроме вас у меня больше никого нет. Зачем тебе это расследование? Давай ты сейчас догуляешь свой отпуск, пройдешь это психологическое обследование и забудешь все, как страшный сон. Перевернешь эту страницу, откроешь новую».
«Я не знаю», — ответил Ральф, хотя он знал. Просто не хотел говорить это Дженни в ее теперешнем состоянии. Он был еще не готов перевернуть эту страницу. Еще не готов.